Что происходит за закрытыми дверями подростковых комнат? Какие тайны кроются в школьных коридорах?
В этом подкасте мы раскрываем правду о подростковых отношениях через анонимные истории и экспертные мнения. Присоединяйся и помни, что вся правда мира начинается с вопроса «Что ты несешь?» Я Артем, это Ник.
А с нами в гостях Анастасия Белякова, руководитель ОНО «Просвет». Привет, Настя.
Привет.
Что собрались мы тут сегодня?
Мы будем обсуждать анонимные истории про отношения подростка с учителями.
Сложная тема, на самом деле. А как истории попадают вообще к вам?
Они попадают к нам анонимно, по ссылке в описании.
Ну, давайте, читайте тогда.
Итак, первая история. Я очень инициативным была ребенком и подростком, и я решила, что пора нам в школе открывать театр. И я решила ставить спектакль к 9 мая. Мне было тогда 17 лет. Собрала я, значит, таких же инициативных, как и я. Мы все сделали. Начали работать на ролями. Набрали маленьких детей, начиная с первого класса, и у нас уже были актеры. Наступает момент, когда нам уже пора создавать декорации, потому что вот-вот и на носу уже наша премьера. Мы обратились за помощью к классу учителю по ИЗО, чтобы она нам со своими учениками нарисовала декорации. Декорации были большими. Мы их вешали на огромную ширму. И на эту ширму нужно было нарисовать как будто бы интерьер квартиры. Около месяца учительница ИЗО со своей группой рисовала нам эти декорации. Наступает время репетиции в актовом зале, который в апреле-мае был очень востребован, потому что еще были выпускные классы. В один день нам классный руководитель этих выпускных классов сказал, что мы можем не убирать свои декорации со сцены, так как мы завтра же придем репетировать, и у них репетиция отменяется. Приходим мы на следующий день, заходим в актовый зал и видим изодранную, поломанную нашу ширму. Естественно, шок, обида, понимание того, что перерисовывать это никто не будет, да и времени особого на это нет. Я вижу, что стоят эти выпускники с той самой учительницей информатики, которую я раньше очень уважала, воспринимала как авторитет. Решаюсь подойти к ним и задать вопрос, почему они сломали нашу ширму. На это я получаю ответ от учительницы. А нечего было оставлять это на сцене. Что я должна была, следить за вашими вещами? Мне стало очень обидно. Почему вообще такое может происходить? В чем мы виноваты? Почему с нами так поступили? Почему эта учительница ничего не сделала, не предотвратила? Я начала возмущаться, качать права, высказывать недовольство, на что я получила еще кучу гадости. Долго мы с ней ругались, я даже расплакалась, сидела потом у зауча по воспитательной работе, а она меня успокаивала, это было супер обидно. Даже учитывая, что это был не мой труд, а других людей, даже в два раза обиднее, что я теперь скажу детям, которые месяц рисовали нам эти декорации. Так для меня сгорел авторитет в лице этого учителя, с которым ранее мы все дружили, могли рассказывать все, что на душе лежит. А решилась эта история тем, что мы по кусочкам порванные декорации собрали и склеили, и получилась новая авторская работа. Как тебе вообще эта история?
Слушай, ну, как и большинство взаимоотношений, она такая противоречивая. Как будто бы есть ощущение, что есть некий человек, у кого был авторитет, а потом авторитет пропал. И человек оказался педагогом. У нас в жизни вообще происходит масса ситуаций, в которых происходят некоторые события, не устраивающие нас. Вот у меня в этой истории огромное количество вопросов. А что было в тот момент, когда ребята ушли? Что произошло с этими декорациями? Нам же никто не говорит. То есть, смотри, там была расследовательская такая целая работа, наверное, должна была быть проведена. И, возможно, она была проведена, но нам об этом никто не говорит. Ты читаешь историю, да? В ней мы очень много времени посвятили тому, чтобы подготовиться, и это правда важно. И когда мы там готовимся к каким-то мероприятиям, мы что-то делаем, правда, вкладываешь огромное количество труда, а потом ураган, цунами, и ты такой, а что мне теперь делать? Вот сама что думаешь по этому поводу? Почему так? Вот ты читаешь историю, и в ней нет потом причин следственной связи, что в действительности произошло. То есть если это до директора по воспитательной части дошло, значит, какие-то мероприятия по выяснению обстоятельств, они были.
А может быть, их и не было. Часто бывает такое в школу, когда вроде бы ученик идет, рассказывает это, ему говорят, да, мы сейчас это решим, да, мы сейчас узнаем все, но в итоге этого не происходит.
Угу.
Бывает, может, так и у них получилось?
Может быть. Что с этим делать? Что вот с этим делать дальше? Как вот с этими обстоятельствами жить? Знать, что где-то существует человек, который поступил каким-то определенным образом. Вот какой вот вывод ты бы сама сделала из этой истории?
Если я была бы на месте учительницы, и мои бы дети совершили бы, допустим, такой же поступок, я бы, наверное, бы попросила бы детей, чтобы они подошли и извинились, потому что как бы труд-то не их, а испортили они. А на месте вот этой девушки я бы приняла бы эти извинения и, ну, и отпустила, потому что, ну, тоже дети, они как бы все шалят, все. Может быть, они даже случайно это сделали, просто чем-то задели.
Вообще все обстоятельства, которые складываются в жизни, они выносят какой-то опыт. Ну, то есть вот я проживаю те или иные события. И от того, как я их проживаю, от того, какой я вывод из этого сделаю, сформируется вообще все мое дальнейшее будущее. Условно, предположим, да, произошла ситуация из ряда вон. Мы там вложили много сил, у нас был целый полк людей, и все наши планы там разрушились. Но никто не знает, как лучше на самом деле собрать вот эти вот декорации, да, и к 9 мая полуразрушенные, да, или так, как изначально было. Вопрос в том, с чем я живу дальше. Я живу с ощущением, что есть люди, которые влияют на меня, на мою жизнь, на мои, ну, на мои дальнейшие действия. Я обижаюсь на этих людей, и я иду по жизни, учу своих детей так жить дальше. Или я делаю определенные выводы. Да, мне кажется, что тот или иной человек мог бы так поступить. Но все заблуждение в том, что если бы он мог, он бы поступил.
Ну да.
Потому что там, я делаю то, что я могу. Вот я могла прийти сюда, и я пришла. Ты могла прийти сюда, и ты пришла. И тебе почему-то это нужно. И тебе интересны эти истории. У тебя есть какой-то смысл. Мы вообще не знаем, как себя ощущает в этот момент педагог, которому нужно отстоять там класс, возможно, и какие там были, и какие у них взаимоотношения, мы тоже не знаем. С такую историю приведу. У нас в одном учреждении образовательном была такая конфликтная ситуация. Пришел новый куратор к группе, и отношения у них не заладились. Ну, не заладились от слова совсем. Ребята, от нее были там ожидания от этого куратора. Почему? Потому что предыдущий куратор брал на себя обязанности там, информирование, урегулирование конфликтов, каких-то развлекательных мероприятий и так далее. А этот куратор, ну, он только-только заступил на работу и пытался по себе понять, как бы, как ему здесь находиться. И вот на какой почве были конфликты? На том, что, что высказывали ребята. Они говорили, да, она не выполняет своих функций, да, она не курирует нас. Хотя со стороны педагога он все силы тратит на то, чтобы адаптироваться, да, вот сейчас к новой какой-то своей задаче. И вот так, если взять списочек, да, вот это я делаю, это я делаю, это я делаю, непонятно. У нас всегда есть разность видения о том, как это должно быть. Возможно, ну, я так чисто гипотетически, к тому моменту, когда все вот это вот произошло, педагог сама впервые увидела, и единственное, что заложилось у нее там в голове, ну, я сейчас не оправдываю, не подумаю, то, что там вот, действительно было бы здорово, если бы мы сразу же на месте ориентировались, продумывали несколько сценариев, как себя повести. Но по факту получается так, как получается. Я резко реагирую, одни замирают, другие начинают тараторить, третьи вообще сбегают. Ну, потому что это защита, да? Потому что я в экстремальной ситуации начинаю пугаться. Я такой, ну, и нечего было оставлять. Ну, и в принципе, не совсем уж и плохой ответ. Нечего, нечего. Жизненный опыт, жизненный опыт. Что я из этого выношу? Я выношу, что, ну, в первую очередь, как мне дальше строить отношения с людьми? Может ли со мной произойти такое, что я планировал, а все пошло не по плану, да постоянно? Начиная от погоды, заканчивая настроением, с которым я проснулся, да, лег пораньше, хотел выспаться, прийти бодрым сил, в итоге, ну там, не знаю, перед экзаменом или перед каким-то важным событием, в итоге всю ночь не спал от волнения, как вареная картошка, и такой, двух слов связать не могу. Это было в моих ожиданиях? Нет, я сам себе все испортил, ну, такое себе.
Знаешь, мне кажется, у нее обида была на то, что учитель ей сказал, да, ты можешь тут оставить, ничего с этим не случится. Она же была для них авторитетом.
Угу.
Ну, они доверяли ей. Они... Угу. А тут получается так, то, что, во-первых, она, ну, она приходит, она не понимает, как так получилось, так еще и учитель отвечает на отвали.
Предположим, что на месте ну, учителя... не приравниваю ни в коем случае, на место учителя завхоз или уборщица. Говорит, метлу даю, никто не зайдет, закрою на ключ, все, никто к этому не притронется. Все такие, ну, хорошо. Закрыли, ушли. А на самом деле ночью что-то произошло, и никто не знает что. И мы на следующий день приходим, мы такие... Па-ба-ба-пам. Я иногда... в силу своего там положения, беру на себя ответственность. А, ну, например, мы проводим разные мероприятия, тренинговые, там еще какие-то. И когда ты приходишь в какое-то учреждение, тебе задают вопрос, а какой будет результат у того мероприятия, которое вы собираетесь проводить? И очень сильно хочется сказать, что сейчас... Мы сделаем раз, два, три, четыре, пять, потому что есть методология, потому что мы основываемся на какие-то проверенные техники, и будет результат вообще. То есть там ребята будут дружить, там, каждый будет понимать свою позицию, там, не будет конфликтных ситуаций, но так не бывает. А как будет, вообще никто не знает. И понимаешь, какая штука? Вот позиция ребенка и позиция взрослого человека. У ребенка мама сказала, на обед будет суп. И если на обед не суп, а каша, мир рухнул. Почему? Потому что я этого ждал. Мне взрослый человек сказал, что мы поедем в парк. А мы не поехали, потому что дождь. И я не беру в основании то, что на улице дождь, град. Там. Говорит, посмотри в окно. Нет, я хочу идти. Ты мне сказала, что мы пойдем в парк. И сразу же мама там, или кто-то взрослый становится виноватым, потому что он не держит свои обещания. А есть еще множество факторов. Вот взрослая жизнь, я к чему веду? Что позиция взрослого человека, она такая многосторонняя. И какой вывод я могу из этого сделать? Я вообще могу сделать вывод, что круто, что я прожил такой опыт сейчас. Представляешь, я начинаю, становлюсь режиссером, хотя мне хотелось бы узнать судьбу вот этого подростка, который написал эту историю. Я становлюсь режиссером, ставлю спектакли, и у меня не приходят актеры, приходим с невыученным текстом, декорации развалились, а у меня вот спектакль, надо что-то с этим делать. И как я смогу собрать свой опыт, никто не знает, вот... Раз, и этот опыт, он сработал. Я верю, что все наши события, они не случайны. Тот опыт, который я получаю, он обязательно сработает для меня в будущем. Ну, это такая аксиома.
Ну, будем радоваться, то, что он сейчас у нее произошел в раннем возрасте. То, что она это поняла, и в дальнейшем она будет ориентироваться на него.
Но мы не знаем, поняла
ну, да.
или не поняла.
Тут тоже непонятно.
Да, история же эта была выбрана. Я в детстве обижалась на огромное количество вещей, ну, то есть и не понимала. И фишка в том, что чем больше я обижаюсь и пытаюсь найти виноватого, а не решение, тем сложнее все мое дальнейшее вообще поведение и сложнее построение новых событий. Все оно тратит мою энергию, оно истощает меня. Я хожу, там, не знаю, выпустился из школы, там еще откуда-то хожу и живу с этим, избегаю людей, одноклассников, хожу на кого-то пальцем. То есть это все внутри меня, оно меня разъедает со временем. А если была бы такая опция, когда ты такой и раз, и чувствуешь другую эмоцию, ну...
Отпустил все.
Кстати, если бы была бы какая-нибудь суперспособность эмоциональная, какую бы выбрали?
Сдерживать зло в этом мире.
А ты?
Читать мысли.
И вот условно ты там, и ты можешь прочитать мысли всех людей и...
Ну и понять для себя, какая конкретная ситуация произошла. Они же не знают конкретно, что там случилось, правильно? Она могла бы, допустим, прочитать мысли и понять, кто это сделал. Вообще, эти ли дети это сделали?
Как тебе событие такое, что событие происходит одно, чувствую я по этому поводу другое, думаю третье, а говорю четвертое. И все эти вещи могут быть не взаимосвязаны между собой. Я никак ничего не хочу сказать по поводу суперспособности читать мысли. Я бы в жизни не хотела знать, кто о чем думает. Ну, там, упаси меня. Да, потому что лучше уж реагировать на то, что мне говорят, после того, как через себя, через свой внутренний мир это проработали. Такой, так, я все, я сдерживаюсь, говорю вот это, окей. Чем я пойму, что человек думает, и мне будет казаться это действительностью, а на самом деле нет. Ну, там, заглянуть в прошлое, в будущее, ну, тоже. Я бы просто хотела всегда находиться здесь, сейчас. Ну, прям, не там, а что эти люди сделали со мной, с моими декорациями. Да, или там, как могло бы быть. Что, какую рекомендацию дадим человеку?
Это же уже, как я понимаю, была давно эта ситуация, и она до сих пор о ней помнит. Вот у нее остался какой-то некий осадок после этой ситуации. Я думаю, ей надо принять эту ситуацию и понять для себя урок. То, что вот не всем, наверное, надо доверять.
А ты что думаешь? Что мы дадим? Какую рекомендацию девушке, которая нам написала?
Ну, надо выкинуть тот комок, который внутри себя. Все вот эти обиды, все, что накипело. И стремиться к тому, что... тебя тянет. Чему тебя тянет?
Давай следующую историю.
В школе у меня были сложные отношения со многими учителями в старших классах. Меня никогда не выбирали любимчиком. Часто я слышала в свой адрес от учителей: «Не тупи, не стараешься, бери пример с одноклассника, отличника». Однажды я увлекалась стихами. Дома учила наизусть стихи Есенина. Просто так. Когда в 10 классе мы стали изучать творчество поэтов 20 века на уроке литературы, я решила прочитать одно из своих любимых стихотворений. В конце мне аплодировали одноклассники. После чего учительница литературы записала меня на конкурс стихов Есенина районного уровня. Нужно было выступать на сцене и соревноваться с 30 участниками. Для конкурса я выбрала стих «Исповедь хулигана Есенина». Я знала, что в зрительном зале будут много моих учителей, которые меня недооценивали, поэтому это произведение мне идеально подходило. Это было не чтение стихотворения, а реальная исповедь. Я заняла первое место, и обо мне заговорили. Какая талантливая девочка. Да, я всегда была ей. Из всей этой истории я усвоила свой урок. Меня всегда будут недооценивать, я всегда буду недопонята до чьих-то идеалов. Но это не значит, что я плохая и какая-то не такая. По скриптум. С учителями до конца школы я была в напряженных отношениях, а сейчас перехожу дорогу, если вижу, что идут навстречу. Как тебе эта история?
Это история про меня, но это не моя история. Я никогда не училась в школе хорошо. Я училась в двух разных школах. Одна была с хореографическим уклоном, а другая с фармацевтическим. В течение, наверное, обстоятельств, там многих разных факторов, мне не давались никакие предметы. ИЗО и физкультура, может быть, на этом точка. Взаимоотношения не складывались там ни в классе, ни с педагогами, потому что я училась в начальную школу в школе искусств. У нас был образцовый класс. Как я дотянула до 9 класса, представления не имею, но были моменты, когда мне не хотели аттестовывать, с горем пополам аттестовали. Взаимоотношения с учителями не то, что были натянутые, никакие. Знаешь, такие, никакие. Uh-huh. И вот однажды, мне понравилось одно стихотворение. Выучила я его таким образом, что учитель наш, она сказала: «Пеликова, ты готова?» Я говорю: «Нет, я болела». Она говорит: «Ну, это твои проблемы, меня это, собственно говоря, не касается». И я так испугалась. Вот суперспособность — страх. Я так испугалась, я вышла на перемены, прочитала это стихотворение, его запомнила, вышла, прочитала его, и она мне говорит: «А не хочешь ли ты на конкурс чтецов?» На конкурсе я заняла первое место. Я помню это стихотворение до сих пор. Это единственное достижение. Вот я недавно писала о себе, о своих успехах, и там надо было, вот, занимали ли вы первые места где-то. Вот единственное школьное достижение, что вот я на страхе выучила это стихотворение, и оно до сих пор где-то у меня там в голове и легло вот на сердце, на душу.
Но что за стихотворение-то?
Стихотворение «Вишня». Я потом его куда-нибудь скину, это стихотворение, чтобы понимали, что это такое, да. Что это за стихотворение, какого автора, оно называется «Вишня». Про одного путника, который посадил вишню и сделал это с такой радостью, вот бескорыстно для других людей. Вот, вот про это. Вот эти установки, которые были внутри, то, что лучше помалкивай, у тебя ничего не получится, они на самом деле глубоко въедаются. И ты в какой-то момент ходишь и с этим, ну, думаешь. Я считаю, что люди, которые формируют мнение, ну, формируют общество, формируют детей, должны давать другие установки. Всегда есть большое «но». Наше общество, вообще влияние на ребенка, оно идет не только из школы, не только от одного педагога. Оно идет из семьи, из его ближайшего окружения, из его социума, из значимых взрослых, там, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее. И то, каким я буду, оно в первую очередь закладывается из того окружения, которое у меня есть. Вот смотри, у тебя в окружении кто? Вот кто те люди, которые тебя окружают?
Родители, друзья, учителя.
И самый значимый?
Мама.
Тебе повезло. Потому что тот человек, каким ты становишься, самый близкий к тебе. Бывает по-разному. Бывает, мы лишены поддержки родительской. Не потому, что родителей нет или еще как-то. Бывает, они очень сильно заняты. Вообще, ситуаций бывает масса. И самое важное, чтобы был тот один, хотя бы один, кто будет меня формировать. На меня очень хорошо влиял дедушка мой. И то, какой я стала, зависело от моих бабушки и дедушки. Вот это те люди, на которых я ориентировалась. Не школьные педагоги.
Угу.
Потому что здорово, когда те, кто преподают предмет, они условно идеальны. Хотя такого тоже не может быть. Почему? Потому что для одного человека идеален один портрет, для другого другой. А еще мне хочется, чтобы моя классная руководительница была руководительница вот того класса. Потому что мне кажется, что она вот какая-то другая. Вот она бережнее относится и ходит с ними везде, и защищает их интересы. Она же какая-то не такая. Но нет же, это мое личное отношение. Не всегда я как ребенок могу найти. Если вдруг ты видишь взрослого, который кажется тебе интересным, его мысли тебе кажутся интересным, можно попробовать ориентироваться на его мнение и войти с ним вот в такие наставнические отношения, заручиться его поддержкой. Это возможно, сформирует меня вообще в дальнейшем и поможет мне урегулировать какие-то взаимоотношения дальше.
Угу.
И если спросить у меня, как я с учителями, с которыми в школе была, вот в старшей школе, когда я училась в фармацевтическом классе. А фармацевтический класс — это основной предмет, там химия.
Угу.
Надо было знать очень хорошо химию, нужно было знать разные номенклатурные формулы и так далее. И у нас классный руководитель был педагог по химии. Она мне говорила: тебе не надо связывать свою жизнь с химией. И первое мое образование, когда я поступила в техникум кулинарный, техникум хлебопекарной промышленности. И основной предмет был, как вы думаете, какой?
Химия.
Химия. И я его сдала на сколько?
Ну, выше среднего, наверное.
На 4. В общем, педагог был в шоке. Это вот противостояние, я все время, да, с кем-то там борюсь. У нее вообще своя жизнь. У нее таких, как я, 40, 60, 80 человек. И когда я рассматриваю вот сейчас уже, есть какая-то социальная роль определенная. Моя социальная роль тогда была взять от педагога все, что он может мне дать. Вот когда ты приходишь, там учебное заведение, у тебя там разные педагоги, преподаватели, mm-hmm. Один мне нравится, он интересный, увлекательный, видно, любит свои предметы, знает хорошо. Другой отстраненный, третий еще какой-то, там, личностные особенности и так далее. Но у меня есть задача. Какие задачи есть, когда ты приходишь на учебу?
Учиться.
Это хорошо, если учиться. Ну,
принять какие-то знания о себе и, получается, социализироваться с другими. Ну, ты же должен общаться там с одноклассниками, с учителями, со всеми с ними.
Ты идеальная, да? Вот так сложились обстоятельства, родители мне сказали, ну, хоть куда-то иди.
Угу.
Вот первое мое образование было такое, хоть куда-то иди. И ты такой сидишь, думаешь, когда же все это закончится? И вдруг, если вдруг, такой, а интересные вещи они говорят. Вот представь на секунду, человек взрослый
угу.
посвятил свою жизнь профессии определенной.
Ну смотри, допустим, ребенок пошел в первый класс, ему попался учитель, вот допустим, как тут.
Угу.
Он говорит, вот ты ничего не умеешь, ты там, ну не такой, как все. Вот ребенку-то как? Он же, получается, это все с самого детства запоминает, а дальше ему как? Вот как тебе вообще такое отношение учителя к ребенку? Вот к тебе бы пришел, допустим, ребенок твой, сказал бы, вот у меня там, так-то обзывают учителя, так-то ко мне относятся, вот ты бы как бы поступала?
У меня две дочери, и у них по-разному складывались взаимоотношения с педагогами. И когда они ко мне приходили, ну, говорили, что вот там учительница там несправедлива ко мне, или не спрашивает меня, или наоборот там валит меня и так далее. Я как родитель иду и пытаюсь выяснить причину. То есть я писала педагогам, встречалась с ними, я хотела понять, потому что та картина, которую транслирует ребенок и как он ее воспринимает, она не всегда отражает реальность
угу.
на самом-то деле. Это во-первых. Во-вторых, ну, если у меня сформировались с ребенком доверительные отношения, он ко мне пришел, то моя задача действительно поддержать его. Поддержать это не значит сказать, что ах, какой учитель, ну, нехороший там, или еще какие-то другие слова там, да. Показать, продемонстрировать, что я твои права и твое какое-то вот состояние могу защитить. Можно скатиться, конечно, в другую историю. Я наблюдала такие вещи в школах, когда прибегает разъяренный родитель и начинает кричать, чтобы не происходило, доказывать правоту ребенка там, и так далее. Вот я считаю, что это другая крайность от воспитательной работы. Почему говорю работа? Потому что это действительно сложные вещи. С одной стороны, нужно поддержать ребенка и дать ему возможность сформировать свои взаимоотношения со взрослым человеком. То есть показать, что как можно решать разного рода mm-hmm. вопросы. Научить ребенка задавать этично вопросы. Научить ребенка показывать, что такое социальная дистанция между взрослым, педагогом и ребенком. И знаешь, я бы вот здесь сейчас подумала, вот уже в процессе, вот думаю, вот как ты думаешь, или там Артём, как ты думаешь, педагог, который говорит ребенку, да ты там, что перед этим произошло? Что произошло, что педагог сказал так? Что тому предшествовало? Я однажды пришла в школу, там переменка, я заглядываю в класс к младшей дочери, а там что только не летает в воздухе. Бумажки, карандаши, кто-то тащит чей-то портфель. И педагог стоит, она пыталась что-то им сказать, и она видит меня, и вот такой взгляд ловит мой, что «А что я могу сделать?» Теперь вопрос. Как вы думаете, что предшествовало тому, что спровоцировало такую реакцию? Я сейчас не говорю, что мы все провоцируем реакцию кого-то и человека вынуждаем делать те или иные действия. Ну просто.
Плохое поведение, невнимательность на уроке. Угу. Плохой разговор с учителем. То есть он с тобой нормально, а ты ему хамишь. Поэтому и начинается конфликт между учеником и учителем.
Ну, плохое поведение, понимаешь, это такая вот оценка. Я же с разных сторон бываю в учебных заведениях. Бываю как родитель, бываю как специалист, практикующий определенные программы профилактические в школах, в средних учебных заведениях. И у меня есть возможность поговорить с педагогами там так или иначе. Когда мне говорят фразу, я почему реагирую, когда мне говорят фразу «плохое поведение», «отвратительное поведение», «невыносимое поведение», я всегда задаю конкретизирующий вопрос. Потому что плохое, невыносимое, отвратительное – это оценка. А оценка, на минутку, всегда субъективна. А теперь уточняющий вопрос. Что ты подразумеваешь под вот этим словом «плохое»? Это какое?
Даже на той самой перемене. Ты же не будешь, сломя голову, носиться за другим человеком, кидая в него портфель или учебник.
Поведение, которое выходит за те правила
за
и нормы,
дозволенности,
которые установлены тем или иным учреждением.
Да. Например, вы с другом беситесь на перемене, там кидаете, чем попало, все остальное просто орете матом. Учитель проходит, делает вам замечание, а вы не слушаете, делаете дальше. Ну что он делает? Он подходит к вашему классному руководителю, говорит об этом все, потом классный руководитель же друзьям этим высказывает все. И там родители в школу или двойка в журнал, все.
Круто!
То есть за одного действия происходит целый процесс, который влечет там ряд проблем.
Круто, что есть понимание, что любое действие, оно идет вследствие чего-то. Но когда я слушаю, например, от ребенка, что вот ко мне относится как-то необъективно, то получается, что есть виноватый некий человек, который ко мне так относится. Но я не вижу своей картины, да, я не вижу, что я сделал. И хорошо вот, ну, так подумать, а что предшествовало тому. Кстати, мои дети скажут, что мы дети, и мы хотим веселиться и бегать по коридорам. Я же не могу сидеть на месте 45 минут, а потом еще и не выходить за пределы класса. Я хочу выплеснуть свою детскую энергию.
Ну, их тоже понять можно. У них как бы вообще там...
Абсолютно верно. Но когда ребенок, не зная социальной своей позиции, начинает, как было сказано ранее, грубо отвечать педагогу или не обращать внимания, или не соблюдать определенных норм поведения, понятно, что это в накопительном эффекте играет такую вот роль. Поэтому задача, конечно же, сводится не только на одного педагога, но и на родителей в том числе. Поэтому существуют разные там комиссии, там приглашают родителей. И мы сидим все с умным видом, говорим, что да, да, мы примем меры. А к чему эти меры сводятся? Больше я в твою школу не пойду, позориться за тебя. Ну, к примеру, да. Я понимаю, что если как я как родитель не вложила что-то в ребенка, что бы там в школе ни делали, это вообще бесполезно. Если я у себя дома не могу выстроить каких-то вещей, то там тоже не смогут. Поэтому все-таки это извне, а не изнутри. Но роль человека, учителя, она все-таки большая. А какой можно вывод сделать? Вообще неважно, там, сколько тебе, там, 12, 15, 30 или 50. Какой вывод можно со всего этого сделать?
Знаешь, я бы сделала вывод, то, что не просто же так они говорят на тебя что-то, там как-нибудь неправильно называют. У них же тоже что-то могло в жизни случиться, из-за чего они так делают. Как мне говорила моя мама, при таких ситуациях надо просто не то чтобы отвечать с какой-то плохой, ну, интонацией, плохими словами, просто этому человеку не хватает радости в жизни, добра какого-то. Надо отвечать, наоборот, с добром на зло. Надо просто как бы не то, чтобы принять себя, а отпустить, чтобы тебя это не тревожило внутри себя, и думать то, что если у этого человека все плохо, меня это не должно касаться.
А ты что бы сказал на эту историю?
Девочка взяла все оскорбления от учителей и хотела достичь того пика, чтобы доказать, что она умеет, что она сможет в этом мире. Чтобы учителя понимали то, что даже если они будут что-то плохое делать, то есть там занижать ее ни за что просто. то человек может, если он захочет поверить в себя, то он сможет.
По скриптум сказано, что если я вижу этих людей, я пытаюсь перейти на другую сторону улицы. Это говорит, по моим таким, знаешь, таким ощущениям, что мне до сих пор неприятно с ними встречаться. Мне неприятно, я не готов их вот видеть лицом к лицу. Хочется избегать. А когда я избегаю чего-то, это значит, что оно во мне до сих пор болит и так далее. И я уже, проходит какое-то количество времени, и если я взрослый, я иду и решаю то, что во мне болит. Не бегаю всю жизнь, не отворачиваюсь, не прячусь, а иду и решаю. Потому что, когда мы становимся взрослыми, у нас появляется выбор. Носить это внутри, и пусть оно меня дальше разъедает, и я потом даже к другим людям отношусь с этой же моделью. Или иду решать к психологу, к психотерапевту. Сейчас, слава богу, огромное количество способов решения вот этих внутренних проблем. Взрослого что отличает от ребенка? Если ребенок оказывается в тех событиях, и он формирует первый свой опыт, и у него, по сути, нет выбора, вот он раз и оказался в этих событиях, да, то у взрослого у него уже есть множественная картина событий и есть выбор, как мне дальше с этим жить, не любя, оценивая и так далее, и страдая внутри себя. Или идти решать это. Вот это взрослая позиция. И когда в себе ощущение вылавливаешь такое, что все, я обиделся, или я не буду ничего решать. Это детская позиция. И когда я успокаиваюсь через какую-то паузу, да, и думаю, так, как мне это решить?
Настя, какой бы ты дала бы совет этой девочке?
Я бы оценила свое внутреннее состояние, поняла, насколько у меня есть переживания внутри, поняла, насколько это меня действительно тревожит, и подумала, что мне можно с этим сделать. Я бы пошла решать те болезненные истории, которые есть внутри. Иногда кажется, что это было давно, что оно на меня уже не влияет, что да ладно, что я буду ворошить прошлое. Но всегда неплохо перепроверить, а действительно ли на меня это больше не влияет. Найти специалиста, психолога, психотерапевта и свериться. Для того, чтобы в дальнейшем я не транслировал такую позицию на своих детей, на свое ближайшее окружение и так далее. Или транслировал, наоборот, возможность решения этих ситуаций. Спасибо, что позвали. Были очень крутые истории. И для меня очень сложные. Правда.
Это был лишь один эпизод из огромного мира подростка. Делись своими историями по ссылке в описании и оставляй комментарии. И помни,
что ты несешь, то и замечаешь. Всем пока.